Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Снова радио «Крым Реалии», снова Павел Казарин. Милости просим вас к нам на сайт. Там есть прямая трансляция. Такая же прямая трансляция есть, соответственно, и в социальных сетях. Поэтому, собственно, мы доступны не только по аудио, но и по видео. Милости просим к нам в эфир. 8 800 10 06 926. Кроме того, к нашему эфиру могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Та тема, собственно, о которой мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут, она касается американских санкций. Тех самых американских санкций, о которых в последнее время так много появляется дополнительных новостей. Мы слышали о том, что Сенат, собственно, Соединенных Штатов Америки, утверждает новый санкционный пакет, о том, что он раз за разом грозится ужесточить то санкционное кольцо, которое стягивается вокруг Российской Федерации. Потом мы слышим новости о том, что Сенат США готов выделять Украине дополнительную финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов, в том числе и летальное оружие. И все это звучит довольно-таки обнадеживающе, особенно в контексте Крыма, особенно в контексте Донбасса, особенно в контексте всего того противостояния, которое уже более чем 3 года длится между Киевом и Москвой, то противостояние, которое, по сути, началось с оккупации Крыма, а потом вылилась в такую полноценную войну на востоке нашей страны. И, собственно, главный вопрос, который мы задаемся, а вот то, что вот Сенат принимает все эти постановления, означает ли это, что обещать значит жениться, что летальное оружие поступит в украинскую армию, да и нужно ей летальное оружие Запада, или ей на самом деле в большей степени нужны финансы для того, чтобы это оружие потом иметь возможность производить на территории собственной страны и, собственно, на мощностях украинских заводов. Вопросы процедуры, которая ждет принятые законопроекты в американской реальности. Подпишет ли Дональд Трамп утвержденные нормы или попытается их ветировать? И, собственно, как складывается конъюнктура американского отношения к Украине? Совсем недавно мы считали Дональда Трампа, что он таким себе, ну, если не пророссийским президентом, то президентом, который настроен на компромисс с Москвой. Осталось ли это возможное поле для компромисса между Белым домом в Вашингтоне и, соответственно, Кремлем в Москве? Вот обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Сейчас небольшой информационный сюжет, а потом включаем гостя.
100 слов по теме.
Комитет Сената по вооруженным силам одобрил вариант законопроекта о сдерживании России. Речь идет о новых мерах по противодействию враждебным действиям Российской Федерации за рубежом. В частности, речь идет о разработке новой программы создания наступательного ракетного оружия наземного базирования, запрете на использование Пентагоном программного обеспечения российской компании и требовании о том, чтобы Пентагон отчитывался перед законодателями о российской гибридной войне. Также оборонный комитет Сената подготовил законопроект, который предусматривает помощь Украине в сфере безопасности на сумму $500 миллиона с конкретным назначением для борьбы с пророссийскими сепаратистами. Документ предусматривает поставки летального оружия. 2 года назад сенатор Джон Маккейн и экс-главнокомандующий силами НАТО генерал Уэсли Кларк заявили о необходимости предоставить Киеву летальное оружие. Последний назвал американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» мощным сдерживающим фактором для президента России Владимира Путина.
Украинцы доброго свідчення, добре розбираються у техніці, мають досвідчених лідерів. Вони мають гарну мотивацію. Нам не треба їх вчити базовим речам і казати, а тепер візьміть і запишіть усе почуте. Так, український ВПК за кілька годин не зможе навчитись, як випускати джавеліни. Але я хочу вас запевнити, що солдати на передовій можуть стріляти з джавеліну, маючи мінімальне тренування. Це стосується і інших військових систем США.
Документ Сената також продлевает действующий запрет на прямое сотрудничество Пентагона с российскими военными, введенный после после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Во время слушаний кандидата на пост замминистра обороны США Патрика Шанагана сенатор Джон Маккейн расспросил о его позиции насчет предоставления Украине летального вооружения. Несмотря на то, что ранее Шанаган колебался с ответом, после диалога он поддержал идею об оснащении украинской армии американским оружием.
Но меня все еще беспокоит после всех этих лет, что вы говорите о том, что еще нужно разобраться в этом вопросе. А вы что, не знали об этом вопросе? Вы не знали о действиях Комитета Вооруженных Сил? Вы не знали о тысячах людей, которых убила армия Путина? Нет, господин председатель, я в курсе. То есть вы поддерживаете предоставление летального оружия Украине? Да, господин председатель.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял в интервью российскому агентству «Интерфакс», что не понимает причин принятия Конгрессом США решений, которые открывают путь к поставкам Украине летального оружия, в то время как, по его мнению, на Донбассе прекращены боевые действия и практически нет обстрелов.
Во-первых, по нашим данным, это оружие уже поставляется, и здесь нет ничего необычного. Во-вторых, я глубоко убежден в том, что кто бы и какое бы оружие не поставлял, в зону конфликта всегда плохо поставлять оружие, но в данном случае кто бы и какое оружие не поставлял, количество жертв может, конечно, увеличиться, но результат будет такой же, как и сегодня. Это неизбежно.
Власти Украины с начала оккупационных действий России неоднократно обращались к США и другим странам с просьбой о поставках оружия. Впервые о поставках непрямой военной помощи в Вашингтоне заговорили в феврале 2015 года. Российские власти пригрозили, что поставки летального вооружения будут означать срыв минских договоренностей, а ответственность за это возложили на Киев и Вашингтон.
100 слов по теме.
Друзья, дождется ли Украина на самом деле вот этого и ужесточения санкций, которые, собственно, предлагает сделать Сенат, летального оружия, которое предлагает Украине выделять Сенат, или все это потонет в рамках бюрократической согласовательной процедуры? Спросим у международного эксперта Николая Воробьева, он на связи с нашей студией. Доброе утро! Хотя у вас, собственно, в США там совершенно другое время дня, но у нас, собственно, в Украине утро.
Доброе утро. Спасибо большое, что включили, поэтому пропустил без картинки.
Да, ну никаких, да, никаких проблем. Самый главный вопрос, который нас заботит. Вот Сенат раз за разом принимает решения, которые звучат довольно оптимистично для официального Киева. Но при этом по поводу санкций мы слышали, что есть процедурное нарушение, поэтому совершенно не факт, что законопроект, ужесточающий антироссийские санкции, вступит в силу. Сейчас мы слышим решение Сената по летальному оружию, но какая конъюнктура вообще в Белом доме? Подпишут ли Дональд Трамп и администрация президента и тот, и другой законопроекты?
Хорошо, смотрите, в первую очередь, задача законопроекта и почему он происходит сейчас, именно сейчас принимается на уровне Конгресса, потому что есть большое недоверие именно к Белому дому. Первая волна санкций принималась еще Бараком Обамой, это было в 2014 году после аннексии Крыма. И всего их было три волны, там с марта по апрель. То есть у президента есть так называемая executive order, и так же самое, как они приняли санкции на уровне Белого дома, так же самое Белый дом, в принципе, технически может их и отменить. Принятие санкций на уровне Конгресса закрепит их еще сильнее и, в принципе, оставит их на годы, потому что проголосовать за них тяжело, но снять их потом будет еще тяжелее, как поправка Джейсона Веника во время Советского Союза, если вы помните еще, которые действовали порядка более 20 лет до развала Советского Союза. Поэтому сейчас вот эти прения идут, и это в первую очередь связано с недоверием Конгресса к Белому дому. И Палата представителей сейчас испытывает давление со стороны Белого дома, который хочет либо смягчить санкции, либо чтобы Палата вообще не голосовала.
Понятно. Чтобы, условно говоря, санкционный пакет оставался на рассмотрении Белого дома, и Белый дом, и Дональд Трамп сам имел возможность росчерком пера либо усиливать, либо смягчать.
Ну вот здесь я не могу точно ответить. То есть, с одной стороны, как бы они не могут уже затормозить этот процесс, потому что когда 98 из 100 сенаторов голосуют за, то я не думаю, как... То есть, они, может... Возможно, идут некоторые переговоры за кулисами, и, возможно, ожидается как бы встреча Путина с Трампом уже вот на следующей... На этой неделе в рамках большой двадцатки. Поэтому мы посмотрим. Скорее всего, это некие закулисные договоренности, и Белому дому не удастся остановить обсудить все-таки этот санкционный, скажем, инициативу?
Но у нас есть два момента. У нас есть вот решение об усилении санкций, где в том числе крымский пакет санкций, донецкий и сирийский связываются воедино. И после, если он вступит в силу, то такого размена, условно говоря, донецкого пакета санкций на крымский и так далее, размена сирийского на донецкий пакет санкций уже не произойдет. Они будут как бы сплетены в единую, если угодно, такую санкционную фенечку. Этот весь разный санкционный бисер. Но у нас есть второе решение Сената Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украине 500 миллионов долларов или военной помощи на 500 миллионов долларов и летального оружия и так далее. И все точно так же задаются вопросом, а какая судьба ждет вот это решение? Будет ли оно одобрено в Белом доме?
На сегодняшний день бюджет на оборону уже утвержден. То есть в любом случае это инициатива, это законопроект, который еще не стал законом. Для того, чтобы стать законом, он должен быть принят в Сенате, далее в Палате представителей, в Нижней Палате, и подписан президентом. Поэтому инициатива – это хорошо, но дойдет ли это до, как бы, до закона – это вот большой-большой вопрос. На самом деле Украина до сих пор еще не получила все обязательства, которые были обещаны при администрации Обамы, в том числе как летальной, так и нелетальной поддержки. Поэтому, ну, мы увидим, что будет, ну, то есть, как бы, ну, скорее всего, информационно-имиджевый шум создается, но по поводу остальных, там, 500 миллионов, о которых вы сейчас говорите, я не думаю, что они будут получены в этом году.
Понятно. А вот, собственно, очень долгое время администрацию Дональда Трампа и раньше, и сегодня звучат обвинения в том, что она может быть каким-то образом на дипломатическом уровне аффилирована с Кремлем и так далее. Вот эти подозрения в американском истеблишменте на уровне американских СМИ, они как бы потихонечку уходят на второй план или они наоборот начинают там звучать не менее ярко и там более интенсивно, по вашим ощущениям?
Ну, тогда, когда представители, допустим, конгрессмены заявляют о давлении Белого дома в связи с принятием очередного пакета санкций по России, естественно, что это вызывает еще больше и больше подозрений. Когда Трамп увольняет директора ФБР как раз на волне его расследования, как раз перед тем, как он должен там расследовать, проводить слушания в Конгрессе по поводу вмешательства российских хакеров в избирательные выборы США, его увольняют. То есть на самом деле, ну и так далее и тому подобное, далее окружение идет и далее, которые напрямую связаны с Кремлем. И, конечно, это вызывает много подозрений. Насчет того, что есть ли конкретные факты, их пока нет, но идет расследование, я думаю, рано или поздно, но к чему-то придет. Если действительно имеет место связь прямая Трампа с Кремлем, то это вскроется, ну, я думаю, уже в ближайшее время.
Понятно. Николай Воробьев, международный эксперт, был на связи с нашей студией. Рассуждали о перспективах вот тех решений Сената Соединенных Штатов Америки о выделении Украины дополнительной финансовой помощи, о выделении Украины летального оружия и об усилении санкций в отношении Российской Федерации. То есть принятие Сенатом, повторюсь, подобных решений еще не означает, что эти решения будут имплементированы, потому что там процедура заключается в том числе в подписании этих документов Дональдом Трампом. А готов ли он эти документы подписывать? Это вопрос, который на данный момент остается без ответа. И пока не могу сказать, что мы этот ответ смогли получить, в том числе и в нашем эфире. Будем откровенны. Друзья, идем дальше, собственно. А что такое летальное оружие, которое может Украина получить от Соединенных Штатов Америки? Как это вообще может изменить или не изменить соотношение сил на фронте? Возможно ли, есть ли какая-то, условно говоря, у Соединенных Штатов такая вундервафля, которая, будучи получена украинской армией, может резко изменить соотношение сил и сторон? И вообще американское летальное оружие для Кремля, появление американского летального оружия в зоне боевых действий на Донбассе для официальной Москвы, насколько это серьезный раздражитель? Спровоцирует ли это эскалацию на фронте или, напротив, снизит как бы эскалацию за счет вот того, что этот конфликт становится, собственно, не двусторонним, а в том числе и таким международным. Вот вопросы, на которые у нас нет ответов, но, возможно, нам их удастся получить. Александр Гольц, российский военный эксперт, присоединяется к нашей беседе. Александр Матвеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот американское, собственно, летальное оружие, за предоставление Украине которого проголосовал недавно Сенат Соединенных Штатов. По вашим ощущениям, для Кремля, для официальной Москвы, насколько это серьезный раздражитель?
Ну, он серьезнее настолько, насколько факт поставки оружия реален. На мой взгляд, это пока что это чисто идеологическая декларация, демонстрация намерений. Я с трудом представляю себе ситуацию, когда исполнительная власть США решится на поставки такого оружия.
Почему?
Вы знаете, дело даже не в том, что это, конечно, всерьез обострило бы ситуацию. Дело в том, что практически эту идею реализовать довольно трудно. Ну и прежде всего речь идет о противотанковых комплексах, правда?
Ну, возможно. Мы не знаем, поэтому да, мы прежде звоним
всего,
вам.
Нет, ну, в открытой печати и в заявлениях, кстати, украинских официальных лиц ровно об этом говорится. Это довольно специфическое оружие, не самое сложное на свете, но для того, чтобы научить людей пользоваться этими комплексами, нужны иностранные инструкторы, причем не уровня там генерал, полковник, а сержанты нужны. Американские сержанты, которые тупо будут учить украинских военных. И их нужно довольно много. И вот тут же поставки летальных вооружений оборачиваются вопросом размещения американских военных на Украине. Что, согласитесь, не банальный вопрос в нынешней ситуации. К тому же, ну, давайте скажем откровенно, в тот самый момент, когда будет принято решение о появлении украинских, американских военных на Украине, тут же так называемые сепаратисты получат соответствующие указания нанести удар по этим военным или вывести этих военных, захватить и так далее.
Но, смотрите, дело в том, что, простите, небольшое уточнение, американские военные давным-давно есть на территории Украины. Это, собственно, американские военные инструкторы, которые в районе Яворевского полигона во Львове работают с украинскими сержантами, с украинскими офицерами. Это военно-техническое сотрудничество, которое продолжается на протяжении последних 3 лет. Более того, это не только американские военные, это канадские, британские, французские военные инструкторы, которые готовят украинских коллег, насколько
я знаю. Да, я знаю об этом. Речь идет о совсем иных масштабах, понимаете? Если вы даете стороне оружие, то вы должны обеспечить там... Речь идет не о десятках военных, а гораздо большем количестве. В этом-то и опасность. Что как только их становится много, обеспечить их безопасность довольно трудно. Вот. И вы, исходя из вышеизложенного... Я подозреваю, что вопрос передачи летального оружия остается теоретическим.
Понятно. Скажите, на ваш взгляд, если бы, например, Соединенные Штаты... Мы же понимаем, что, собственно, те люди, которые сражаются против украинской армии на Донбассе, что танки и вооружение, они находят, собственно, не в шахтах. Вот на ваш взгляд, в случае появления американского военного оружия у украинской армии, американского летального оружия, прошу прощения, у украинской армии, возможно ли было, стали бы мы свидетелями того, что у сепаратистов внезапно появляются новые образцы вооружения?
Ну, опять-таки, что в любом случае усиление украинской армии, безусловно, приведет к тому, что шахтеры и кто там, комбайнеры, да, как говорит Владимир Владимирович Путин, они, конечно, получат неизвестно откуда новое оружие. В этом никаких сомнений нет, конечно.
Скажите, то есть, по сути, по вашему ощущению, это, возможно, привело бы к эскалации?
Да, опять-таки, в случае, если бы это произошло, что я считаю маловероятно.
Скажите, но тем не менее, мы же понимаем, с одной стороны, вот практика 2014 года показала, что когда украинская армия идет, там, например, в наступление и близка к тому, чтобы одержать победу над, скажем, своими противниками военным путем, то происходят ситуации, подобные Иловайску, когда по наблюдениям, в том числе российских ряда медиа, таких как «Новая газета», «Иловайск», это история про прямое вхождение на территорию Украины российских батальон тактических групп, которые стали оказывать вот уже такую, ну, по сути, взяли украинскую армию тогда в кольцо под Иловайском. То есть в этом смысле российская, получается, кадровая армия, она страхует сепаратистов и не дает им, собственно, потерпеть военное поражение. Правильно ли я понимаю ситуацию?
Ну, во-первых, вы знаете, я бы оставил вопрос о возможности нанесения военного поражения сепаратистам со стороны украинской армии открытым.
Почему?
Ну, никому за последние 60 лет никому, даже армиям, которые, мягко говоря, лучше украинской, не удавалось наносить поражение полувоенным формированиям.
Да, Господь с вами. Хорватия, 95-й год. За два дня военной операции «Буря и молния» сербская краина была сломлена.
Ну, вы понимаете, это... Нет, подождите. Там регулярная армия противостояла регулярной армии. Совсем другое дело. Их можно было называть сепаратистами, но это была регулярная армия. Угу. Там совсем другое. Понимаете, взять тот же Донецк, угу, город, где объективным образом не надо создавать живой щит, угу, из мирных жителей. Вы просто ставите миномет в центре квартала, и вот вам живой щит, поскольку люди там остаются внутри. Чтобы это, опять же, повторю, более чем открытый вопрос. Другое дело, что вы абсолютно правы, когда ситуация для сепаратистов ухудшалась, собственно, для этого батальонные тактические группы российские и находились на украинской границе, собственно говоря, для того, чтобы в нужный момент войти и помочь, и одержать победу и так далее. Это все совершенно очевидная вещь. Так было не только под Иволовайском, там было в ходе тяжелых боев и в феврале 15 года, когда притащили целую бригаду, батальон из Бурятии. Да, это так.
Понятно. То есть в данном случае, ну, ваше отношение по поводу военного решения этого конфликта, оно понятно. И в данном случае, с вашей точки зрения, мы становимся свидетелями подобной вот себе ловушки. Спасибо вам большое. Александр Гольц, Александр Матвеевич Гольц, российский военный эксперт, был на связи с студией радио «Крым Реалии». Ну, опять же, это не единственная, к сожалению, разумеется, версия. Мы очень хотели включить в наш эфир украинского военного эксперта для того, чтобы поговорить о том, есть ли у Украины, собственно, практическая необходимость в американском летальном оружии, какие, собственно, оружейные ниши остаются пустыми, какие оружейные ниши остаются незанятыми, какое вооружение Украина способна производить сама, и ей нужна просто, на самом деле, финансовая поддержка для того, чтобы наладить производство этого оружия на своих заводах. Но, к сожалению, мы не смогли подготовить подобное включение, за что мы приносим вам свои извинения. Я надеюсь, что мы исправимся в будущем. Поэтому, друзья, так или иначе, если мы подводим итоги, собственно, этого блока, то можно сказать несколько вещей. Принятие Сенатом двух решений об усилении санкций и, соответственно, о выделении летальной помощи Украины – это, к сожалению, еще не имплементированные решения. Подпишет ли их Белый дом? Ну вот, собственно, эксперты расходятся во мнениях. Нету пока четкого понимания относительно того, решит ли Белый дом идти на конфликт с Сенатом для того, чтобы оставить себя развязанными руки, или наоборот, решит поддержать Сенат для того, чтобы избавиться от подозрений в какой бы то ни было аффилированности с официальной Москвой. Ну, так или иначе, мы будем отслеживать эту ситуацию, и если будут какие-то подвижки, мы обязательно вам расскажем, друзья. Радио «Крым Реалии» мы продолжим буквально через несколько минут.